праведники познаются с помощью грешников в духовной работе. Сказано, главный страх – это когда человек испытывает трепет перед своим господином, потому что он великий и могущественный, все перед ним как будто ничто. И обрати свое желание на то место, которое называется трепет. Из этого следует, что есть два вида намерений во время выполнения действий, как при изучении Торы, так и при выполнении заповедей. Работа общего уровня – это работа ради получения награды, а работа на индивидуальном уровне – это работа ради Творца, и это является их наградой, если они могут служить Творцу. То есть их наслаждение, которое дает им энергию, чтобы они могли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что доставляют наслаждение Царю, и восславляют, и благодарят Его за то, что Он дал им мысль и желание работать ради Него, а не ради того, чтобы получить иное вознаграждение за свою работу. Поскольку для того, чтобы получить оплату, как они говорят, им нет необходимости чувствовать величие Царя. Они должны только смотреть на величие и важность награды, которую смогут получить за нее, если будут выполнять Тору и заповеди. А Творец может оставаться для них на том же уровне величия и важности, как это было у них и в начале работы. Но если их намерением является доставить наслаждение Творцу, это ведет к тому, что они хотят добавить наслаждение в работе, и для этого им потребуется добавить в смысле величия Творца, поскольку, согласно размеру его величия, они смогут отмениться перед ним и выполнять все свои действия только ради Творца. И это, как сказано в Зоар, на высказывании, муж ее известен в городских вратах, что каждый согласно намерению в его сердце. Поэтому те, кто хотят работать ради Творца, для того, чтобы у них была энергия в работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры в величие Творца, поскольку величие Творца – это то, что обязывает их работать для Него. И это все их наслаждение, которое есть у них в работе.
О чем же он нам рассказывает? Он нам говорит, что есть два вида награды. Или же мне нужна награда, и для этого я работаю. Или же мне нужна награда, чтобы у меня была только сила работать. И в нашем мире тоже мы видим, какой подход, о котором рассказывает нам наука Каббала. Весь мир работает ради награды. Чем можно больше обрести, развлекаться, хорошо проводить жизнь, чтобы было всем комфортно в мире, и нам тоже. А Каббала говорит, нет. Мы должны жить в виде минималистическом таком, как требует наше тело, и не более того. То есть в нормальном, достаточно сокращенном виде, чтобы ты не ощущал, что находишься под сокращением, потому что голова твоя находится в другом месте. Но если тебе что есть, пить, более-менее все упорядочено и все. Очень рациональный вид жизни. Мы даже говорим насущное. Насущное – это когда ты не чувствуешь, чтобы это давило на тебя вследствие сокращения. Потому что ты беспокоишься о чем-то другом, потому что тебе достаточно этого для существования и заниматься важным. И это, по сути дела, подход. Или же ты работаешь, чтобы получать награду и воспользоваться им и ею здесь, в состоянии, где ты находишься, или в будущем мире, это страх материальный в этом мире, в будущем, или в обоих, или же тебе нужен страх, тебе нужна награда, тебе нужна энергия, чтобы получать, а для того, чтобы давать. И ничего не нужно, кроме отдачи. И само знание, что ты отдаешь, ты уже потом тоже не требует. Но это уже на более продвинутых ступенях, когда свет исправляет нас. И тогда мы также достигаем состояния, что даже знание о том, что мы даем, мы не требуем, потому что это тоже награда. И так мы продвигаемся. Итак, истинная награда заключается в том, что мы требуем только величия Творца, чтобы Его величие дало нам возможность отдавать. И если нет этой возможности, необходимости, готовности отдавать или доставлять ему наслаждение, то, что называется, работать во имя небес, мы бы также и не просили энергии в виде величия Творца. То есть существует много ступеней, на которых мы еще будем изучать, как постепенно мы освобождаемся от чего-то, еще чего-то, еще от чего-то, и достигаем чистой отдачи. Это трудно понять. Трудно понять эти ступени. Мы всегда немного предугадать будущую ступень, которая предстоит нам только. Но мы будем продвигаться, то есть будем себе представлять все-таки, пытаться представить, что такое чистая отдача по отношению к награде для себя. Если мы взглянем на все творение, то мы сможем различить в любом предмете, в любом элементе меру желания поддерживать себя, сохранять себя, свои свойства, свое состояние, в котором находится каждый элемент, будь то неживой, растительный, животный или человек. То, что свойственно каждому, это мера желания. Потому что кроме желания ничего не создано. И то, что мы добавляем к желанию, это всего лишь то, что у нас есть возможность, шанс работать выше желания. То есть, если уровни неживой, растительный, животный, и также человеческий уровень на своих подуровнях неживой, растительный, животный находятся в желании жизни в себе и не понимают, как возможно это изменить. По уровню, величине, по характеру, по виду использования, то уровень, говорящий в человеке, получает возможность понять это, то есть находиться в потребности, в стремлении изменить желание, пользоваться им иначе. И эта возможность пользоваться желанием, потребностью, не дает человеку покоя. Мы видим, как люди, по сути дела, живут. Им указывают на величину желания, каким должно быть желание, указывают окружение, и они просто, как солдаты, стараются это выполнить, потому что им дается понимание, что это им во благо. А люди, которые получают дополнительное желание работать со своей природой, работать над желанием, а желание — это вся материя природы, тогда они уже находятся в беспокойстве в этом отношении. И они изучают, желают познать, желают знать, как они могут воспользоваться материей своей, природой. Как они могут направить себя, действовать, повернуть себя так, чтобы действовать каким-то образом выше природы. То есть здесь уже существует совершенно иной подход, находиться не в своей природе, а выше нее. И это то, чему обучает нас наука Каббала. Пользоваться желанием. Жить не в самом желании, а над желанием. Для того, чтобы постичь действительность над, над сверх. Называется над желанием, над материей творения. Но необходимо научиться тому, как мы можем управлять желанием, чтобы находиться выше него. Это подобно тому, как находиться не в самих пучинах моря, а плыть по воде, по волнам, пользоваться уже ветром, который находится над водой. Жить уже чем-то, находящимся выше самой воды. Дышать воздухом, пользоваться силой ветра, пользоваться водой только для того, чтобы плыть по ней. Это учеба, это тема, которую мы изучаем и обретаем, как пользоваться природой, нашей материей, желанием, и как мы можем управлять желанием, поворачивая им, управляя им, не находясь в нем, но видеть его снаружи, проверять его, изменять его, пользоваться им не так, как диктует нам наша природа, а как мы выбираем, как мы должны пользоваться им. Это та возможность, которую мы можем приобрести с помощью изучения науки Каббала. Она нас обучает тем системам, которые мы тогда приобретаем. Это называется системой миров. Всего в целом это 125 духовных ступеней изменения настройки желания. То есть как мы каждый раз можем в нем им пользоваться для того, чтобы достичь чего-то над ним. Чего-то над ним. Это очень интересно. Мы постигаем уровень высшей силы, которая находится над желанием, которая создала желание, когда все человечество живет внутри этого желания, а мы начинаем выстраивать над собой, над нашим желанием, то, что называется дух, руах, то есть подобие этой высшей силы, которая создала желание. Буквально дух, находящийся над желанием. И этот образ, дух, духовное, и называется человеком, который берет эту материю и над ней строит, для того, чтобы только взойти над этой материей, он строит новый образ. И тогда он использует саму материю. И также использует дух, создавший ее, эту материю. И из этих двух составляющих выстраивает себя. И вследствие этого человек становится самостоятельным, как и от материи желания, так и от духа, Творца, создавшего это желание. От их обоих. И встает как независимый, состоящий из материи и духа. но в таком виде. Когда он нашел, приобрел свободный выбор. И это, по сути дела, является нашей целью. Это то, что мы обязаны сделать. Мы не будем чувствовать покоя, пока мы не выполним это. Потому что мы таким образом устроены. И есть люди, которые... примут это в виде, ну, обязательном, как работники. И будут это делать в виде обязательном, поскольку их обязывают к этому. Хотя они будут вынуждены понять, что делать. Может быть, не на высоких ступенях познания творения на глубину причины этого творения, но... те, которые пойдут просто за нами, но мы не сможем успокоиться, пока мы не постигнем этот образ, который мы должны выстроить сами. И это образ человека, свободного буквально как и от творения, так и от Творца. И мы изучаем... только у Него, как выстроить себя, уподобить себя Ему, но Он не обязывает нас уподобить себя Ему. Но мы на пути нашего продвижения, именно в нашей независимости в продвижении, мы достигаем осознания, что эта форма является формой самой... правильной, самой желанной и самой важной. И не то, чтобы мы устроены так, чтобы принимать эту форму как высшую, но и выше нее, это всегда как то, что называется верой выше знания, мы в отрыве от условий нашей материи и высшей силы, в отрыве от всего, мы постигаем важное свойство отдачи, выше которого нет ничего. Это вещи, которые затем раскрываются в нас. Но нужно дать нам также сейчас какое-то ощущение важности, когда у нас существует работа, чтобы все время подниматься, подниматься и подниматься над тем, что привычно нам, и находить наслаждение в отрыве от знания, от привычек, и от всевозможных приоритетов, которые существуют в нас, но подниматься, насколько можно выше, радуясь изменениям, даже не очень-то приятным в нашей материи, к этому мы должны буквально привыкнуть, чтобы дух... новая форма, которая поднимает нас каждый раз выше, еще немного, еще немного, еще немного, с помощью этих действий, с помощью этой материи маленьких, таких, чтобы этот дух стал желаемым нам. И каждый раз раскрывать потребность в новой ступени. Есть желание, есть потребность, есть стремление. Желание — это материя творения. К которая всецело находится в самом творении, только скрыта от нас и раскрывается нам в мере необходимости, в мере нашей возможности работать с ним в правильной форме ради достижения цели. Потребность хиссарон, то, что мы раскрываем в соответствии с приоритетами, которые мы вырабатываем во время свободного выбора. То есть потребность — это новое желание, которое мы постигаем с помощью наших выяснений, что является более целесообразным. А стремление — это дополнительное, точно так же, как есть скорость и ускорение. И в том же соотношении, как скорость и ускорение, есть у нас потребность и устремление. Когда устремление существует не всегда, но потребность, когда мы выбираем направление, и именно этой цели мы желаем достичь, выстраиваем форму нового желания, это уже мы делаем. И поэтому, как он говорит, понятие раскрытия желания, то есть во имя чего я работаю, или во имя того, чтобы получать результаты в самом желании, в самой материи, что называется хозяином, когда хочет получить в материи, созданной Творцом таким образом, желая получать там наполнение. Когда так вот, слава Богу, есть у него все для того, чтобы наполнить себя, и живет так, продвигая жизни. Что значит продвигаться к жизни? Продвигаться к смерти. Но у него это называется продвижением, потому что каждый раз, когда раскрывается в нем новое желание, он наполняет его. Существует работа, когда мы пытаемся, стараемся работать в нем. И это когда раскрываются всевозможные желания, мы пытаемся выяснить, во имя чего, какова польза, что я хочу. Течь вместе с этими желаниями, плывя по течению вместе с ними, которые раскрываются мне сейчас, или именно поверх них, вопреки ним, когда они раскрываются, я должен выбрать себе новое направление. А есть работа, когда я там уже, поднимая себя выше желания, не смотрю на него вообще, но существую только в намерении, и только в нем произвожу расчеты. А не в желании ради себя или ради ближнего, а нахожусь еще выше этого. Таким образом мы продвигаемся. Отличие во всех наших работах заключается в том, что нам важно. Я, который наполняю себя, и это называется хозяином, обывателем. Или же важен Творец, которого я наполняю. И этого достаточно мне. Я не задаю себе вопросов ни о чем, как будто я сам не существую. Или если я беспокоюсь о себе, то я каждый раз поднимаю важность вещей, которые могут доставить мне наполнение. Если я беспокоюсь о Творце, я уже беспокоюсь все время о действиях, которые могут наполнить его. Через ближнего, конечно же. То есть, с помощью того, что вне меня. И в соответствии с этим моя жизнь все меняется. Или же я беспокоюсь о себе только для того, чтобы существовать и все на все 100% и выше, насколько только возможно, я передаю и отдаю на отдачу Творцу через склонение, или же я беспокоюсь о себе. И насколько я могу по качеству, количеству и по времени, сколько мне осталось, пока я не умру, наполнить себя, я наполняю. Та важность, в которой я нуждаюсь, которая мне необходима, по этой важности можно видеть, какова моя цель. Или же я требую важности Творца для того, чтобы была у меня энергия. Иначе бы я и важности не требовал. Иначе бы я не желал важности вообще. Потому что это очень опасно требовать его важности. Потому что я могу наслаждаться от этого. Кто знает, действую я потому что царь важен, и тот, кто слит с человеком важным, и он важен. И поскольку есть у него все, я слит с ним, и я тогда гарантирую себе все. То есть здесь у нас есть выяснение в отношении важности царя. Насколько мне нужна эта важность только для того, чтобы давать ему. То есть не мне нужна его важность. А материя моя требует ее. А я сам не беру ничего от этой важности, кроме того, что наполняю этой его важностью мою материю как топливом и выполняю свою работу. Я тогда сам просто как машина, которую я наполняю для того, чтобы выполнить работу ради него. И это все. Больше для себя я даже одного грамма не требую. Более того, в чем нуждается моя материя, чтобы работать. Это поднимает меня на ступень отрыва от моей материи. На ступень человека. Мы должны будем войти в это постепенно, привыкнуть к этому. Конечно же, это не для простых масс людей в мире, хотя написано об этом во многих книгах, в особенности в книгах хасидизма, написано. Но мы не должны говорить об этом, потому что мы должны обращаться к человеку и говорить с ним только на уровне желания, которое сейчас проявляется и властвует в нем. Или же на таком уровне, насколько он желает управлять желанием. Запрещено говорить выше этого. Теперь, когда мы уже приближаемся к духовному, к преддверию духовного, мы уже можем говорить об отказе. Что?
А где тут точка проверки? Эта важность требуется как горючее, или это нуждаюсь в нем для себя?
все выяснения происходят в самом человеке. Это не выяснение в действиях физических, внешних, ощущаемых нами. Поэтому нам трудно говорить о них. В чем заключается выяснение? Как я уже сказал, я не знаю. Спроси еще. Я, может быть, смогу ответить в точности по твоему вопросу.
Важность Творца можно просить для двух. Или чтобы у меня было горючее доставить наслаждение ему, только чтобы ехать.
Только в его направлении, тогда не называется, что я получаю. Понятно, да?
Да. Или я прошу важность Творца и наслаждаюсь этим для себя.
Да, или немного наслаждаюсь, неважно. Это уже лолишма. Угу.
А где тут, в каком выяснении я прихожу к этому перекрестку и обращаюсь, еду в направлении, где я прошу горючее, чтобы доставить ему наслаждение, или поворачиваю туда, чтобы получить наслаждение для себя?
И сейчас тоже мы находимся, по сути дела, все время на этом, на распутье дорог. Насколько я желаю получить важность Творца для того, чтобы доставлять наслаждение ему, доставлять наслаждение товарищам, доставлять наслаждение группе, и насколько мне необходимо получать важность Творца для того, чтобы наслаждаться самому, потому что без наслаждения для себя я не способен ничего сделать. Вот это мое желание. Желание, рацион. Это мое желание. И ему необходимо движение. То есть, ясно, что я должен получить важность. Важность Творца. И тогда моя машина сдвигается с места, я могу сделать для него что-то. Я пока еще нахожусь на всевозможных уровнях. Неисправленного желания. Есть у меня всевозможные уровни неисправленного желания. Это тоже уровни, называемые нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Шоле, шалев, бет, гимель, далит. И в соответствии с этим я должен получать для себя. Вначале больше, затем все меньше и меньше и меньше и меньше. Но без того, чтобы была выгода для меня, я не способен. И я не способен пройти максом, барьер. Не способен подняться. Работать в отдаче. Мне необходимо что-то, чтобы было для меня. Это пока что, это называется лолишма. Это называется лолишма. Лолишма не во имя Торы, то есть для себя, в чем-то. То есть лолишма, не во имя ее дословно, называется так. Когда я желаю, ну как бы это сказать, я желаю отдать все, но должен, обязан получать для себя, не ради энергии, а для себя, для того, чтобы служить Творцу или группе. Группа Творец. То есть, это обязательно. Я знаю, и я осознаю, что мне необходимо. То есть, не говорится о необходимом здесь. Я должен получить месяц, скажем, $1000 для того, чтобы жить. Просто так существовать, поддерживая семью. И я это делаю. Кроме этого, мне нужно в месяц получать еще $1000. Для чего? Без этого я не смогу встать. Без этого я не смогу прийти. Без этого я не чувствую, что есть у меня что-то. $1000 для семьи – это для того, чтобы существовать. Но что-то для себя. Первая тысяча не называется, что я получаю. Я только существую. Вторая тысяча называется, когда я получаю. Мне это необходимо для того, чтобы у меня было удовлетворение от жизни. Что я получаю что-то, это ощущение, это не понятие денег, это ощущение, когда я что-то получаю, когда есть у меня ощущение уверенности, есть у меня ощущение важности. Я измеряю себя по отношению к другим, если бы я жил на каком-то острове посредине океана, мне ничего бы этого не нужно было. То есть все эти дополнительные $1000, это когда я проверяю себя по отношению к окружению. Но я не могу без этого. То есть это мера моей связи пока что с окружением. И тогда мне необходимо получить их, но... Потому что это моя ступень, ступень моего исправления. У меня нет выбора. Но когда я получаю это, тогда я успокоился. И я наполнил этого змея, и я готов разорвать его на куски и даже не давать ему ничего. Но я не способен. Я даю ему эти дополнительные $1000, он успокоился, и тогда я могу отдавать и давать другим. Вот и все. То есть, есть у меня две формы. Одна — это форма необходимости со стороны природы. Мне нужно получить 1000 калорий в день. Вторая форма — это когда я еще испорчен своим желанием получать, но я осознаю это. Я признаюсь в этом. Я знаю. Я даже могу взвесить все эти вещи и сказать: «Да». Мне необходимо получить это, иначе я не смогу. И это называется тогда лолишма. Когда я знаю, проверяю в точности, как он говорит, что товарищ приносит себе конверт с его долгом вместо $1000, $999 или один даже доллар. Так проверяется мера нашей веры. Когда ты поднимаешься над тем, что ты видишь, то, что называется, глаза у них да не увидят. И когда ты находишься уже вне своих материальных расчетов. Но есть более простые, более близкие нам примеры, а есть более проблематичные. Но как бы там ни было, так мы измеряем меру лолишма нашу по отношению к мере важности. Да.
На рисунке вы нарисовали. Но я обязан получать для себя, чтобы служить Творцу группе. Как я выясняю, это так или просто, чтобы насладиться важностью Творца?
Я понимаю, это тот же самый вопрос, который ты задавал. Я не знаю, как ответить тебе. Это внутреннее выяснение. Ты хочешь, чтобы я тебе объяснил это, дал какие-то ощущения практические или понятия буквально как действовать, то, что можно было бы измерить. Радовался бы ты, если бы освободился от этого или нет? Сделай такую проверку. У меня нет выбора. Я должен получить от тебя, кроме, скажем, ты сейчас приглашаешь меня на работу у тебя, я месяц должен работать, получить свою $1000 для того, чтобы оживлять свою душу, то, что называется, существовать, и должен еще немного получить от тебя. Иначе не будет у меня энергии для работы. Иначе это не называется, что я зарабатываю, что я получаю выгоду. То есть, если я просто наполняю себя энергией, это не называется выгода. Я как будто работаю впустую, не добавляя ничего. Понимаешь? Где я добавляю? Но дай мне еще $50 в месяц, не больше. Но это мне необходимо, а иначе у меня нет интереса в работе. И я знаю, осознаю то, что без этого я не смогу работать. Без этого не называется, откуда я возьму это топливо-то. Откуда мне взять горючее? Так у меня есть важность от того, что есть эти $50. Кроме того, важность, что это делаю для тебя. То есть, что это $950, это $950, а $50 зелененькими ты даешь мне. То есть, я тебя почитаю на 99%. А 1% я должен почувствовать, что я получаю. Да? Вопрос тогда. Если бы я развивался, исходя из этого процента, и радовался, что... освободился от этого процента и радовался, что я освободился, или я не хочу освобождаться от этого процента? Боюсь. Чем я буду жить? Вот здесь как раз проверка. В том, чтобы решить между тем и этим. Книга Зоар, глава Шлах Леха, статья «Разведчики», 74 пункт. Сказано: «Содрогаются призраки Рефаим». Рефаим считались тоже великанами. Рефаим – призраки от слова «слабость», «рифион», потому что анаким исходят со стороны ангелов и со стороны дочерей человеческих. И они испытали еще большее отчаяние, находясь на земле. И подобно этому Рефаим, которые происходились и рождались от анаким, испытывали все большее отчаяние, пока окончательно не лишились высших сил. И все они жили долгие дни. Но когда они ослабли, то ослабла и умерла половина их тела, а половина тела осталась при жизни, потому что они были наполовину от ангелов, которые не умирают, а наполовину от людей, которые смертны. Поскольку половина их тела умерла, они брали траву из полевых трав, то есть смертельное зелье, и, отправляя его к себе в рот, умирали. И поскольку желали покончить с собой, они назывались Рефаим, призраками, так как лишали себя жизни. Они бросались в великое море, тонули и умирали. Как сказано, содрогаются призраки под водами и покоящиеся в них.
И мы в основном думаем о нас, где мы, не я, где мы, насколько мы можем быть объединены, чтобы получить высший свет, который действует только на объединении, а не на каждого личным образом. Он действует только между нами, если мы хотим объединиться. Вот это напряжение, вот это желание, вот это устремление, вот это старание, на все это он действует. В этом усилии мы стараемся доставить наслаждение Творцу, раскрыть Его в этом старании между нами. Мы создаем Ему место для раскрытия, Малхут, Шхину.
75-й пункт. Если бы Израиль вступили в землю под знаком злоязычия разведчиков, то мир не мог бы устоять даже одного мгновения. И искусником злоязычия, прародителем его, является змей. Когда вошел змей к Хаве, при нарушении запрета древа познания, он привнес в нее скверну, свою нечистоту, и все людские грехи исходят от этой скверны. И за все их простил Творец, кроме злоязычия. Как написано, «И сказали они, языком нашим сильны будем, уста наши с нами, кто нам, господин?» 76 пункт. «К чему привело злоязычие разведчиков? Творец вынес приговор нашим отцам, что они не вступят в землю. И те, которые произнесли злоязычие, умерли. И было установлено оплакивание в поколение, ибо в этот день были разрушены оба храма. Поскольку злоязычие в отношении святой земли, словно злоязычие по отношению к Творцу, поэтому возревновал из-за этого Творец, и Израиль должны были быть истреблены из мира, если бы не молитва Моше. 77 пункт. И рассказали ему, говоря, пришли мы в страну, в которую ты послал нас. И рассказали ему, говоря, иными словами, каждый истолковывал это сам. В любом месте, где написано «сказав», говорится о хухме. А где написано «говоря», это просто разговор. «Говоря» указывает на помыслы сердца. «Говоря» означает «отдача указания». И «рассказали» означает «истолкование сказанного», когда каждый дает свое истолкование. Есть желание все время благодарить Творца. Существует ли такое личная благодарность, или можно только прийти к общей благодарности?
Обращение к Творцу может прийти от частного человека. Мы видим, что все люди в мире, они молятся, говорят, что даже вор в погребе, который хочет забраться в банк, тоже молится Творцу, чтобы Творец ему помог. И даже гарантирует Творцу, что отделит какую-то часть, ну, в такое почтенное место, скажем, в дом помощи сиротам или еще что-нибудь в этом роде. Молятся все. Вопрос, а почему Творец не очень-то отвечает? Так? Все читают псалмы, прежде чем подняться в автобус, прежде чем выйти, прежде чем ложиться спать, после того, как встали, на самых разных языках, в разных формах, все молятся высшей силе. Даже когда ты к врачу идешь, или идешь к какой-то бабке-гадалке, неважно кому, ты как бы обращаешься к нему, к той неведомой силе, к судьбе, жребию. Почему это не срабатывает? Потому что все наши крики, пустые крики. Они просто сотрясают воздух. Нету Творца такого, как мы думаем, люди. Нет такого. А есть закон. Если ты знаешь, как с ним работать, ты выигрываешь, ты знаешь законы. Есть законы природы явные, которые мы раскрываем с помощью наших наук, а есть законы природы, которые мы с помощью нашей науки не можем раскрыть. Они относятся, скажем так, к нашей психологии. Мы не можем их раскрыть. Мы на себе не способны учиться. Нашу физиологию, да, это животный уровень в нас. Но уровень Адам, человек во мне, где это находится? Где находится во мне человек? Скажи, пожалуйста, где он? В костях? Думают, в мозгу? Нет, я тебе гарантирую. Так же, как в сердце. Я помню Бернард, по-моему, ему проделали первую пересадку сердца. Бернард его фамилия была. Кристиан Бернард. Из Южной Африки. И все, я просто очень помню, полно было статей в газетах, что будет с человеком, как он будет с чужим сердцем жить, о чем он будет думать, примут ли его родные, близкие, жена, дети. Сегодня это кажется таким наивным. Сегодня в месяц делают тысячи пересадок сердца по всему миру. Пересадка сердца сегодня 10-15 тысяч долларов. Берут намного дороже, но, по сути, не является чем-то чрезвычайным. Что я хочу сказать? Точно так же с мозгом. Может, не удостоимся увидеть, я не знаю, когда это будет, но, конечно же, смогут и с мозгом, и с головой, с лицом, ушами, с телом ты можешь делать все, что пожелаешь. Дух находится не в этом. Желания не находятся внутри человека. То, что мы можем на них подействовать с помощью разного рода кислот, ну, если, например, ударить человека по голове, он, конечно, изменится и в желаниях, но это только облачение в материю. Что я хочу сказать? Что в духовном нет для нас места. А где же оно находится? Оно находится только в отношениях человека к его ближнему, к нашей взаимосвязи, к взаимосвязи между нами. Поэтому тот, кто просто молится, чего-то просит, от этого ему ничего не будет, кроме внутренней работы. Он находится в ощущениях, что что-то проделал, это ему, конечно, поможет. Такая психологическая поддержка только. Кроме этого, ничего. Так он тут бросит милостыню, тфилин оденет утром. Вот Ханок тебе может рассказать. Если у него предстоит важное судебное разбирательство, так обычно люди тфилин одевают, накладывают тфилин, пожертвования делают и так далее, и так далее. Именно те, кто заключены в тюрьмах под явным, четким, чужим управлением, очень верят в судьбу, в жребий. Вот воры разные очень верят в этот жребий, потому что они зависят от чего-то неведомого. Преуспею, не преуспею, удастся, не удастся. Игроки в карты, в рулетку, ну это же жребий там. Это значит, вот здесь, вот и вопрос. Как молятся? Молиться можно, действительно, если ты хочешь получить ответ, только в направлении объединения. У тебя нет никакого шанса повлиять на высшую силу, на свет, на Творца, на силу отдачи, чтобы повлияло на тебя, если ты не хочешь двигаться в направлении отдачи, то есть в его направлении, в направлении объединения. Все прочее, ну, кричи, ничто не поможет. То есть это, может быть, и поможет, ты отчаешься, и в конце концов придешь к правильной молитве. Но пока на свет ты не влияешь.
Вопрос из Рахова там. Можно ли объяснить разницу между возлюбить ближнего как самого себя и возлюбить Творца?
Я иду в группу, начинаю выстраивать себя в группе, чтобы достичь Творца. Я не могу организовать себя в группе, связь, чтобы я и группа были вместе, если я не думаю о том, что я делаю это ради Творца, для того, чтобы создать для него место. Единство в группе должно быть только для того, чтобы достичь места для раскрытия Творца, чтобы возрадовать его.
Да. То есть, я люблю товарища для того, чтобы возлюбить Творца?
Конечно. Товарищ — это средство. Ты не случайно раскрываешь, что вообще нет товарищей. Не в том плане, что, ну, товарищи. Где ты вообще видел товарищей? А они части твоей души. Не в умолении сказано, а наоборот. Это части твоей души.
В конце конгресса, то, что мы могли раскрыть, это то, в какой точке мы зависим друг от друга. У меня есть судьба, но сейчас мне достаточно понятно, что моя судьба связана с судьбой других. И шаги нужно делать вместе. Что нам сейчас сделать для того, чтобы у нас действительно был более высокий уровень, чем мы получили на той четырехчасовой Шиват Хаверим? Каждый находится в своих рамках в этом мире. И тем не менее, как из этого состояния...
Нет вообще такого, этот мир. Нету этого мира. Это те рамки есть. Только наша жизнь в желании. И внутри этого желания раскрываются каждый раз все более грубые слои желания. Для того, чтобы я преодолевал и поднимался бы над ними. Вот и все. Какое мне дело, где я живу, в Париже, как ты, или в Петах-Тикве, или в Нью-Йорке. Какая мне разница? Какая мне разница, где я нахожусь? В семье, без семьи, кто я, что я? Это типы желания, которые должны во мне раскрываться таким образом, и я должен воспринимать это как факт. Они раскрываются, я не должен ничего менять, кроме того, чтобы пытаться исправить это желание, и правильно его использовать. Не более того, мы были на большой ступени. Поверьте мне, что сейчас в вас раскрываются Ахураим еще более высшие ступени. И то, в чем вы были, вы можете находиться в этом постоянно, буквально. Если захотите.
Я понимаю, что мы можем быть в рамках этого мира и делать ту работу, которую нужно делать.
Но мы нажали на какую-то кнопку, и в тот момент, когда мы на нее нажали, мы обнаружили себя на какой-то новой ступени. И сейчас нужно снова найти эту кнопку для того, чтобы снова войти на ту же ступень.
Верно. Но сейчас ты должен нажимать на кнопку при своих условиях, когда ты вернешься туда, в Париж, и будешь заниматься своими занятиями, и вот... Живя своей жизнью, будешь нажимать на кнопку.
Понимаю, но есть работа, которую нужно сделать. Но в то же время есть настоящее, и подарок, есть подарок, нечто в коробке. И как только ты открываешь коробку, это исчезает.
Правильно. Сейчас ты чувствуешь. Ты чувствовал уже это много раз, но каждый раз это заново. Как это может быть, что это так было и исчезло? Нет, сейчас, и, может быть, через секунду все раскроется, и что это? Со мной так играют, как растягайчиком. Знаешь, такое, игрушка такая, растягай, йо-йо. Не знаешь йо-йо? Нету французов? Как это? Объясни ему, это такой мячик на резинке. Йо-йо называется. Так тебя поднимают, опускают, поднимают, опускают. Вот и все.
Но на этот раз это действительно было нечто иное, потому что смотришь вниз — ничего, наверху — ничего. Теперь нужно только закрыть глаза и схватиться за товарищей.
Мы записываем этот урок. Ты увидишь его через некоторое время. Посмотришь. Увидишь, что все происходит с нами только для того, чтобы мы ускорили время. Будешь с нами на всех занятиях, на всех семинарах. Ты с нами. Главное — это терпение. Кроме «выйди», удерживаться зубами, что бы ни произошло. Чего еще делать? И оправдывать действия Творца. Прежде всего, это оправдание. А кроме того, могу ли я добавить, насколько я понимаю, помочь ему в его работе надо мной?
Так я думаю, то, что мы доказали на конференции, это то, что все возможно?
Есть ли у вас практический совет для нас, чтобы мы могли реализовать совет доктора Влада?
Проблема в том, что в этом мире мы видим цель. Из этого мира мы видим цель. Цель важна. И у меня есть энергия сделать то, что нужно для того, чтобы ее достичь. Если я не вижу цели, или мне говорят о ней, но она недостаточно важна, у меня нет сил работать для того, чтобы ее достичь. Зачем мне ее достигать? Наша проблема в важности. Нам специально сверху опускают недвижимость, сбивают важность, чтобы мы каждый раз обретали ее заново, эту важность, чтобы Творец между нами был все время новым. Новый духовный мир, чтобы все было заново. И я должен построить это сам, с товарищами. Они должны рассказать мне об этой важности, несмотря на то, что они сами ее не чувствуют. Но мы обязались. И это называется поручительство, арвут. Мы обязались друг перед другом, что будем рассказывать друг другу, как важно духовное, как важна духовность. У него это есть? Нет. Но он обязан рассказать другому, как легенда, которую бабушка или мама рассказывают ребенку перед сном. Обязуемся рассказывать друг другу.
То есть продолжать поднимать важность?
А что такого было на конгрессе, чем он так воодушевился? Было что-то реальное, осязаемое? Нет. Он достиг чего-то такого, за что он смог взяться руками, в чувстве, почувствовал, попробовал, духовное, на вкус? Нет. Ничего не было. Что у него там было? Ничего. Так, накачали его немножко воздухом.
и уже, как этот воздушный шар, который его нагрели снизу, под задницу ему свечку, и от нагревания воздуха он начал взлетать. Вот был весь твой конгресс. А теперь расскажи мне, пожалуйста, почему ты сейчас не можешь этого сделать? Действительно подняться еще выше? Именно сейчас, когда ты чувствуешь уже тяжесть, отсутствие интереса, всякие расчеты начались, мозг становится таким более практичным, более важным. Именно сейчас.
Я думаю, что то, что происходило на Конгрессе, мы просто бились головой об стенку, чтобы достичь чего-то. Философски к чему-то мы устремлялись, не знали, что это возможно. Даже на маленьком уровне. И для меня это означает, что все возможно.
Отлично. Теперь продолжай. Но подумай, что тебе дали немного почувствовать, что такое духовное, для того, чтобы у тебя сейчас была реальная база для того, чтобы это продолжать. И тебе дадут отягощение сердца, и трудности, и ты забудешь об этом. Совершенно, как будто этого и не существовало. Отберут все. Иначе у тебя будет база. Мне имеется... Это выгодно продвигаться, мне так приятно, я хочу так жить. Это уже не духовность, это уже клипа. Не было клипы до сих пор, теперь у тебя будет клипа. Это тоже имущество, но... приобретение. Но вкратце стремиться вперед. Мы сейчас начали немножко чувствовать духовное свойство, немножко овьют, немножко закут, немножко важности, немножко... Это был самый тяжелый период, то, что мы прошли. Теперь у тебя каждый раз будет оставаться в руках больше таких осязаемых вещей. Ты уже попробуешь на вкус, ты почувствуешь в руках, во внутреннем авиюте, в сопротивлении. Ты начнешь их скоро измерять. Действительно так. Мы, собственно, прошли уже самый тяжелый этап. То, что ты не знаешь, где ты находишься и что происходит, это самый тяжелый этап. Как младенец, который еще не слышит, не видит, не реагирует, ни так и не эдак. Кусок мяса.
Рав, в чем разница между постижением и между пониманием?
Понимание приходит после постижения, если мы говорим о духовном. Я сначала постигаю, я это перевариваю, я начинаю делать анализы, синтез того, что со мной происходит, на то, как я этого достиг, из чего это состоит, и тогда я уже имею различимое понимание. Но сначала постижение, и только после этого я прихожу к тому или иному пониманию. Таков путь.
Он спрашивает, если человек получает свечение свыше, правильно ли просить у Творца, чтобы он забрал это от него, чтобы он смог проверить, действительно ли его стремление к Творцу ради отдачи.
Нет, нельзя. Нельзя. Если есть пробуждение, ты должен пользоваться им для того, чтобы продвигаться вперед. Потому что цель, в конечном счете, прийти к совершенному слиянию, к совершенному исправлению. Поэтому мы... Как ты можешь просить, чтобы он забрал у тебя обратно свет, если ты можешь с помощью этого света выяснить свои келим и исправить их, и привести их в порядок, и продвигаться с ними? Этого быть не может. Когда будешь в духовном, ты поймешь, что так не делают. Сейчас ты еще можешь спрашивать, что хочешь. Это такие вопросы непрактичные. Этого не произойдет.